Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня у нас в гостях Билли Брим. И она сказала: «Надеюсь, что я понимаю то, о чем буду сегодня говорить. И мне знакомо это чувство. Есть так много всего интересного, и хочется все это правильно до вас донести. И мы говорим о чем-то очень важном, о знамениях времен. Все оставшееся время мы будем говорить о том, как быть водимым Духом Божьим, потому что это ваше спасение во время бедствия. Даже сейчас, в вашей повседневной жизни, оказаться в неправильном месте в неправильное время может обернуться для вас бедой. Но если вы послушаете Господа, то вы будете в правильном месте в правильное время и избежите всяких проблем. Мы должны научиться этому. И к этому нас вдохновит все то, что мы слышим о знамениях времен. Это последнее время. С нами Билли Брим из молитвенного служения в Озарксе. И мы рады тебе, Билли.
Аллилуйя.
Мне это так нравится.
Мне
это здорово.
И знаешь, Бог использует число три. Есть небеса и ад. И еще кое-что. И есть земля. Есть три места.
Да.
И сегодня мы будем говорить о земле, о ее вступлении в юбилей. Земля находится в преддверии великого юбилея, великого будущего, которое Бог приготовил для нее. Но сначала она должна пройти суд и процесс очищения, время очищения. Я сказала, я надеюсь, что понимаю то, о чем буду учить сегодня. Когда я впервые услышала об этом, каждый раз, говоря на эту тему, я надеюсь понять ее еще глубже. Ведь иногда, чем больше учишь о чем-то,
да,
тем больше понимаешь это. Мои уши всегда навострены, и я постоянно слышала эту дату. 11 сентября 1999 года. Не 2001, а 11 сентября 1999 года. И это была Рош-Хашана, глава года в 1999. Рош-Хашана считается началом еврейского календарного года. И хотя мы говорим «еврейского», на самом деле это Божий календарь, о котором говорится в 23 главе книги Левит. Это начало года, и об этом не говорится в книге Левит 23, 24 стихе. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте». Затем 27 стих. «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». И 34 стих. «С 15 дня того же седьмого месяца праздник кущей». Это время великого ликования и радости. Это святые праздники в еврейском календаре. И если вы окажетесь в синагоге в то время, когда они празднуют начало календарного года, то слышите звуки шофара. По-моему, они должны трубить в него около 100 раз. Это праздник труб. Это очень особенный день и означает наступление того времени, когда евреи начнут судить себя. Они будут оглядываться на свою жизнь все последующие 10 дней, пока не наступит Йом-Кипур, день очищения. И в этот день они возьмут пост, пойдут в синагогу и будут сокрушаться перед Богом в песне. Кантор будет петь, а евреи будут скорбеть о своем грехе. И затем они верят, что Бог удалил их грех на весь последующий год. В библейские времена у евреев был козел отпущения. Точнее, козлов было два. Одного приносили в жертву Господу, священник приносил его в жертву Господу, а ко второму козлу, козлу отпущения, он прикасался рукой, тем самым возлагая на него грехи людей. Затем этого козла обвязывали шерстью, выкрашенный в малиновый цвет. Кусок шерсти делили пополам, одну часть привязывали к рогам козла, и на этого козла возлагали грехи людей. Затем он уходил в пустыню и падал со скалы, неся на себе грехи людей. Вторую часть шерсти, выкрашенную в красный цвет, вешали в тот день в храме. И в тот момент, когда козел отпущения был сброшен со скалы, эта красная шерсть в храме становилась белой. Вот откуда пришло: «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Так израильтяне знали, что их грехи удалены еще на год. И это происходило в день Йом-Кипур. Сейчас у евреев нет храма, но в десятый день первого месяца они соберутся в синагоге и будут ожидать того, чтобы их грехи были удалены от них. И новый календарный год начинается у них с праздника Рош-Хашана, с праздника труб. Итак, в 23 главе книги Левит мы видим тот календарь, который Бог установил для себя. Он установил его и отметил семерками. Неделя состоит из 7 дней. Бог использует число 7. Он все исчисляет семерками. Если вы откроете 25 главу книги Левит, мы будем читать о 7-м годе, о годе Шмита, и я расскажу вам о пророчестве, которое касается года Шмита. И вот как я узнал об этом пророчестве, которое, надеюсь, я пойму лучше после сегодняшнего урока. Но вот как я услышала пророчество о годе Шмита. Я слушаю то, что говорит Равин, я слушаю то, что говорят учителя, знающие толк в пророчестве. Это был 1999 год. И я слышала, как евреи говорили о том, что 11 сентября 1999 года будет очень и очень особенным днем. Что же, я хотела выяснить, что в нем такого особенного. Я знала, что это день Рош-Хашаны, но все говорили о нем как об очень особенном дне. Я поехала в Израиль с моими подругами, Люси и Лин Хаммонд, с этими милыми близняшками, и с нами был муж одной из них. Я предложила им, давайте сходим в Миа-Шарим. Мир-Шарим — это квартал, где живут самые религиозные евреи. И я предупредила своих подруг, хотя они всегда выглядят очень скромно, что в Миа-Шариме все одеты в черное. Женщины покрывают себя, и там везде висят знаки, запрещающие входить туда, если ты не одет должным образом. И я сказала, мы не будем выделяться, мы должны надеть все черное, чтобы не выделяться. Но две мои подруги, они просто королевы красоты.
У них нет одежды, которая бы не выделялась.
Так что мы поехали туда, и они блистали своей красотой. Они просто очаровательны. Когда мы добрались до Миа-Шарима, я хотела выглядеть
скромно. Еще потому, что они очень похожи.
Но из-за своей красоты они везде выделяются. Они близняшки, красавицы-близняшки. Они одни из моих лучших друзей. Все мы лучшие друзья. Таксист высадил нас и сказал, здесь есть кафе, где продаются самые лучшие фалафели в Иерусалиме. Мы пошли туда. Фалафель — это нечто вроде восточного гамбургера, только лучше. Мы встали в очередь. Очередь была длинной, и большинство мужчин-евреев были в черном. Когда подошла наша очередь, взглянув на нас, официант спросил, «Вы не могли бы поесть на нашем заднем дворе?» Никому другого этого не говорили, я ответила, «Да, могли бы». Мы вышли через заднюю дверь кафе и оказались в большом дворе, там, где, оказалось, живут люди. Там они развешивали постиранное белье, там у них стояла школа. Там они живут, и внезапно мы оказались там, где никогда прежде не бывали. И рядом с нами стоял столик, за которым сидел еврей в черной одежде. Люди у стены плача — это крайне ортодоксальные евреи. И я знаю, что крайне ортодоксальные евреи не станут разговаривать с какой-то другой женщиной, кроме своей жены. Поэтому мне хорошо известно, что с ними не стоит пытаться заговорить. И вот этот крайне ортодоксальный еврей сидит за столиком. Поднимает глаза, обращается к нам и говорит, «Вы из тех, кто верит, что Иешуа — это Машиах?» Я ответила, «Да, это так». Он сказал, «Что ж, я в это не верю». Я сказала, «Хорошо, мы верим». Он завязывает с нами разговор, и в итоге мы садимся за его столик. Ведь в конце концов с нами был Китер, муж Люси. Этот человек начал беседовать с нами, и он был настолько любезен, что я спросила его, «Пожалуйста, скажите нам, что вы знаете о Рош-Хашане в этом году?» Это было в сентябре, и Рош-Хашана только что прошла. Люди говорят, «О, 11 сентября 1999 года». Он сказал, «Да, 11 сентября 1999 года». И его глаза вспыхнули радостью. И я спросила, «Ну что это означает? Что говорит ваш раввин?» Он сказал, «О, это тот день, в который все изменяется. Мы ждали этого дня вот уже 400 лет, и он, наконец, наступил». И я спросила, «И что же это за день, которого вы ждали 400 лет?» Он ответил, «Это день, в который все изменяется. Наши мудрецы писали о нем 400 лет назад, и в этом году он наступил». И я спросила, «Так что же он означает?» Он ответил, «Во-первых, начинается суд над народами». Я воскликнула, «О, суд над народами? «Заключительный суд», — сказал он, — «начинается заключительный суд над народами. И уже всю неделю мы говорим о том, как все то, что не соответствует грядущему великому и славному дню, должно быть подвергнуто суду и удалено с земли». И я ответила: «Ну что ж». Затем мы встретились с другими евреями, не такими ортодоксальными, и я спросила у них: «Что вы знаете о Рош Хашане 11 сентября 1999 года?» Их глаза вспыхнули, они сказали: «О, да, в этот день все изменяется». «Но что вы имеете в виду, говоря, что все изменяется?» Они ответили: «Это тот день, когда начинается заключительный суд над народами». И они рассказали мне о том, что было найдено пророческое послание одного из мудрецов 400-летней давности. И вот что он сказал в этом послании, и они следят за тем, исполнится ли оно. Согласно этому пророческому посланию, день 11 сентября 1999 года выпадает на Рош Хашану, на главу года. И в пророчестве говорится о том, что в первый год Шмита, после этой даты, когда в день Рош Хашаны все изменится, начнется военный цикл. Что ж, давайте выясним, что такое год Шмита.
Повтори, пожалуйста.
В день Рош Хашана, да, все изменится, а в последующий год Шмита начнется военный цикл. И этот военный цикл продолжится вплоть до пришествия царя Мессии в юбилейный год. Сейчас мы рассмотрим это. Мы уже узнали, что Бог отмеряет время цифрой 7. Бог говорил это евреям и в отношении земли. Фермерам в нашей стране не нужно этого делать, но в земле обетованной каждые 7 лет фермеры должны давать земле отдых, и этот год называется годом Шмита. Это каждый 7-й год. И сейчас я прочитаю то, что говорит Библия, книга Левит 25:2. «Когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай». Итак, каждый 7-й год является годом Шмита, и израильтяне не должны обрабатывать землю, засевать ее или возделывать. Они должны позволить ей отдыхать. Этот год называется годом Шмита. И 8 стих. «И насчитай себе 7 субботных лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, 10-й день месяца, день очищения, это Йом-Кипур. Вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле». 12 стих. «Это юбилей, священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое». Так что каждый 7-й год — это год Шмита. Каждый 7-й год был годом Шмита, и после 7 раз по 7 наступает 50-й год, который считается юбилейным. В это время имущество возвращалось владельцам. Все получали свободу, трубили в трубы, и это было прекрасное время. И первым, от кого я услышала проповедь об этом, был твой муж, Кеннет Копланд. Много-много лет назад он проповедовал о юбилее.
Да, это так.
И я помню, как однажды он проповедовал об этом в библейском центре Рема. А какой-то мужчина принес шафар,
да,
и стал
трубить
его прямо посреди
проповеди.
Я тоже не уверена. Но в Библии, где отмечены времена и сроки, мы видим этот юбилей. И вернемся к тому, что я узнала в 1999 году. Мне сказали, в древнем пророчестве говорится, что во время Рош Хашаны, которая пришлась на 1999 год, и пророчество, конечно же, говорит о еврейском календаре, а не о нашем, так вот, начиная отчет с Рош Хашаны 11 сентября 1999 года, в последующий год Шмита начнется военный цикл. Он продолжится до юбилейного года. Начнется цикл войн и продолжится до юбилейного года, когда придет царь Мессия. Так что, согласно этому пророчеству, военный цикл должен был начаться 29 сентября 2000 года. И знаете, что произошло? Он начался 29 сентября 2000 года. При наступлении Рош Хашаны в следующий год, а это был год Шмита, Ариэль Шарон посетил Храмовую гору, где сейчас расположена мечеть Золотой Купол, и радикальные палестинские исламисты под руководством Арафата в тот день объявили войну Израилю. Это произошло не потому, что Ариэль Шарон зашел на Храмовую гору. Он зашел на гору, чтобы помолиться.
И когда они объявили войну?
29 сентября 2000 года, что в точности соответствовало пророчеству. Именно это открыло мои глаза, и я сказала, это пророчество может быть правдой. На следующий год я снова поехала к своим друзьям в Израиль, и они сказали, так что ты думаешь насчет того, что военный цикл начался именно в тот день, как о нем говорилось в пророчестве, 29 сентября 2000 года? Все началось с интифады. Эта война в самом разгаре сейчас. В ней задействованы подрывники-самоубийцы, Хамас, ее развязал Ясир Арафат. Он объявил войну Израилю 29 сентября 2000 года.
Поэтому не стоит надеяться на то, что мирный процесс даст результаты.
Никакой мирный процесс не даст результатов. Будут заключаться договоры о перемирии, но никакой мирный процесс не сработает. Военный цикл начался и не закончится до тех пор, пока не придет царь Мессия. В книге пророка Захарии говорится о том, что он придет, когда Антихрист окружит евреев в Иерусалиме. Тогда придет их царь Мессия. Его нога ступит на гору Елеонскую. Прочитайте об этом в 14 главе книги пророка Захарии. Он разрешит весь конфликт, и тогда земля вступит в период юбилея. Но прежде чем наступит период юбилея, а это и есть суд над Антихристом, именно в этот момент он же пророк и дьявол, брошенный в озеро огненное на 1000 лет. Согласно тому, во что мы верим, согласно нашему убеждению в восхищении церкви, мы будем забраны с земли за 7 лет до этого. Мы уйдем за 7 лет до того, как это произойдет.
Это будут так называемые 7 лет скорби.
Да, и брачный пир Агнца.
И брачный пир Агнца.
Это произойдет во время этого 7-летнего периода наряду с заключительным судом над народами. Мне показалось интересным, что за день до моего приезда ты читала книгу Иисуса Навина во время твоего ежедневного изучения Библии. И в этом древнем переводе Библии говорится,
который был напечатан в 1890 году.
В 1890 году. Автор комментариев указывает на то, что то, что случилось в Иерихоне, является прообразом событий прямо перед тем, как земля вступит в период Великого Юбилея, и что тогда это был суд над народами. И я хочу прочитать вам то, что он сказал в отношении суда, и это правда. Он сказал, «Божье Слово осознает, это человек или нет, является тем, что управляет всеми событиями. В послушании ему, наконец, наступает долгожданный суд. Это суд, в преддверии которого мы находимся, суд над народами. И завтра, и на следующей неделе, мы будем говорить о суде и о том, как практиковать Божье присутствие. Все, что сейчас происходит, подлежит суду согласно Божьему Слову, осознает это человек или нет. В синодальном переводе, в 6 главе книги Иисуса Навина, говорится о юбилейных трубных звуках. Начнем с последнего стиха 5 главы. «Иерихон заперся и был заперт от сынов Израилевых».
Да.
«Никто не выходил, и никто не входил». «Тогда сказал Иегова Иисусу, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды. И это делай 6 дней, и 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом». А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, вы видите число 7, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И автор комментариев к Библии в 1890 года издания пишет, Этот юбилей, юбилей Земли, в преддверии которого она находится, грядет после суда над народами. Он не только подразумевает, но и требует суда. Божье благословение не может почить на неочищенной земле. Князь века сего должен быть низвергнут, а вместе с ним и целая система, которую он поддерживает и вдохновляет. Таким образом, всякий звук приближающегося суда является звуком юбилейного рога. И всякий раз, когда я слышу об Ираке, я знаю пророчество об Ираке из книги пророка Иеремии 50 и 51 и книги пророка Исаии 13 и 14. И всякий раз, когда я слышу о том, что произошло в Сирии, поскольку Библия говорит о том, что Дамаск превратится в груду руин, это звук приближающегося суда юбилейного рога. Возвращение евреев домой было звуком юбилейного рога. Это было знамение времен, которое исполнилось. Когда мы видим, что произошло в Ираке, это звук юбилейного рога. На седьмой день народ обошел вокруг города 7 раз, и под звуки рога народ воскликнул, и стены рухнули до основания. Дуновение Господне разрушило укрепление врага, и город был взят. И как показывает пророчество, в последние дни Господь сам ступится за свой народ. Сила этого мира падет в одно мгновение, подобно стенам Иерихона, обрушившимся до основания. Суд здесь. Суд грядет. И вот важный комментарий. Мы должны находиться за пределами того, что подлежит суду.
Да, и аминь. Это наша задача.
Чтобы не подвергнуться суду. И таким образом, все, что на первый взгляд выглядит странным, находится в наибольшем порядке, как в случае с падением Иерихона. У нас нет времени больше читать, но автор уподобляет падению Иерихона все, что будет происходить. Все падет, как иерихонские стены, и церковь будет восхищена. И прямо перед вступлением земли в юбилей, в тот великий юбилейный год, прообразом которого является год Шмита, согласно пророчеству о годе Шмита, продолжится военный цикл, измеряемый интервалами в 7 лет. И дальше. Евреи знают, когда наступает год Шмита, но не знают, когда наступит юбилейный год. Но когда бы ни наступил этот юбилей, можете быть уверены, что в год Шмита накануне придет Господь, Мессия, и тогда на земле начнется этот великий юбилей, прообразом которого все это является. Так что в этом древнем пророчестве говорится, что военный цикл начался, и что он не закончится до прихода царя Мессии. И начиная с 2000 года, я не знаю, сколько еще осталось лет, 7, 14, 21, 49 или больше, но время близится, земля движется к своему великому юбилею.
Слава Богу!
И мы движемся к своему великому будущему.
Мы вынуждены здесь остановиться. Вот это да! Слава Богу! Не пропустите завтра. Мы продолжим идти в том же направлении. Сегодня четверг, верно?
Да.
Не пропустите завтра и следующую неделю. Мы продолжим говорить об этом. Но нам так важно быть в правильном месте, в правильное время, в правильном месте с Господом. Приведите в порядок свою жизнь во имя Иисуса. Мы вернемся через минуту.
Thank you.
Билли говорила о том, что в день Рош-Ха-Шаны евреи начинают судить себя.
Да, в течение 10 дней, вплоть до дня очищения.
Они судят себя. И вы думаете, что ж, это Ветхий Завет. Нет, это не Ветхий Завет. Писание говорит, что мы должны судить себя, чтобы не быть судимыми. Мы должны постоянно прислушиваться к Духу Божьему, получать исправление и судить то, что Он показывает нам, чтобы мы могли жить в свободе. Если у вас есть молитвенные нужды, а также вы хотели бы заказать наши книги, то пишите нам по адресу на вашем экране, и мы вышлем их вам с нашей любовью. И помните, завтра день пожертвований, и я хочу помолиться за вас, прежде чем мы разойдемся. Отец, я возношу к Тебе наших телезрителей. Господь, в отношении тех, кто еще не сделал Иисуса Христа Господом своей жизни, я прошу, открой их сердца. Дай им знать, Господь, что сейчас время исправить свою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, о тех, кто уже сделал Иисуса своим Господом. Исправляй нас, учи нас, покажи нам, что нам нужно сделать, чтобы отделить Себя, чтобы ничто не стояло на нашем пути к юбилею с Тобой, Господь. Мы уже родились в Божьем Царстве, сделав Иисуса Христа Господом нашей жизни, и мы не хотим иметь никакого отношения к проклятию. Во имя Иисуса. Поэтому покажи нам, научи нас жить в эти дни. Во имя Иисуса. У меня вышло время. До завтра. И помните, что Иисус — Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.